Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Приветствую вас. Мы сегодня ищем выход. На канале «Ищем выход» программа «Деньги и писец». С вами Дмитрий Прокофьев. И сегодня мы ищем выход вместе с самим товарищем Сталином. Вообще, я сейчас скажу такие вещи, которые, может быть, не понравятся вам, но я очень люблю изучать эту эпоху, читать сталинские речи. И вообще, думаю завести на канале рубрику «Слово товарищу Сталину», да, потому что иногда вот чего-чего он умел делать, а это он умел выражаться. Да, вот навык у него был. Говорил, кстати, не очень хорошо. А вот писал, конечно, замечательно. И почему Сталин? Ну, это, очевидно, довольно лежит на поверхности, потому что у нас будет через несколько дней 70 лет со дня смерти Сталина. 55 марта 1953 года официально. И поэтому тема сегодня «Сталиномика. Мифы и правды о сталинской экономике» – это то, о чем мне хотелось бы поговорить. Значит, самый распространенный, наверное, миф – это тот, который звучит очень часто, о том, что якобы товарищ Сталин принял страну с охой, а оставил ее с атомной бомбой. Эта фраза, как и многое выдернуто из контекста, говорила, это она была написана в статье такого Исаака Дойчера, троцкиста, кстати, который написал, что Сталин принял страну с сахой, а оставляет ее с атомными реакторами. Да. Ну, на самом деле, если говорить о сельском хозяйстве, то Сталин принял страну с сахой, ее и оставил. В сельском хозяйстве методы обработки земли и, собственно, доходы крестьян, все они, в общем, не изменились, и нищета была совершенно жуткая. Что еще, наверное, хотелось бы рассказать и о мифах, и о правде со Сталином. Да? Вот мне пишут, интересно, просят меня ставить лайки заранее. Так, Ник-Ник говорит, Ельцин принял страну с талонами на водку, а оставил с мобильной связью. Ну, можно и так сказать. Что у нас еще, какие у нас вопросы? Так, добрый день, Дмитрий, Папа Федор спрашивает, спасибо за ваше раскрытие. Есть ли февральские данные по дефициту бюджета? А как? И данные по дефициту бюджета у нас есть, мы этом скажем. И про Берию мы вспомним, и про сталинские кадры мы вспомним, и об этом обязательно еще поговорим. Значит, и начнем, да, начнем сегодня еще поговорим о том, что почему женщинам нравятся диктаторы, да, тоже у нас это заявка. Значит, в чем, наверное, история с интересной со сталинской экономикой? До сих пор историки экономические спорят, возможен ли был советский модернизационный проект, а Советский Союз, он был в первую очередь про модернизацию, а не про социальную справедливость на самом деле. Возможен ли он был без вот этих вот, без репрессий и, самое главное, без коллективизации? Да? Потому что по поводу коллективизации и ее значения для Советского Союза есть замечательная история, которая связана не только со Сталиным, но еще и с маршалом Тита. С маршалом Тита и с Черчиллем. История такая. Значит, Тита после войны решил устроить в Югославии коллективизацию. А по советскому образцу, да, когда перестроил экономику, тем более, что и советские товарищи подсказывали, что надо колхоз, да. И Но Тита, как человек, всю жизнь умевший сидеть не то что на двух, а даже на трех стульях, он решил посоветоваться. Посоветоваться он решил с Черчиллем. Писал ему письмо. И вот что типа, вот мы хотим тут колхоза в Югославии, что бы с этим, что вы думаете? И как бы Черчилль ему ответил, что вы знаете, когда мой друг маршал Сталин, Черчилль не любил писать генералиссимус маршал, когда мой друг маршал Сталин встречался со мной, мы встречались в Тегеране, он мне сказал, что война, которую он вел с крестьянами в 30-м году, была намного тяжелее и опаснее той войны, которую он вел с Гитлером в 42-м. То есть для Советского Союза вопрос коллективизации был ключевым. И почему это было исключительно важно? Потому что вся модель, вся советская модель, сталинская модель, назовем ее так, она на самом деле держалась на одной простой экономической идее. На избытке человеческого ресурса, на избытке капитала, человеческого капитала, труда, на избытке труда в деревне. Советский Союз был, вернее, императорская Россия, да, которая потом после гражданской войны превратилась в Советский Союз, она была крестьянской страной. И в чем была проблема, которую решал Сталин, да, при всем каком-то к нему отношении? Дело в том, что мы забываем, какой вклад внес товарищ Сталин в теорию марксизма-ленинизма. Маркс, когда говорил о возможности пролетарской революции, говорил о том, что она может быть проведена в мировом масштабе. Да? То есть Маркс говорил, что да, можно обобществить собственность, предприятия, но это надо делать сразу везде. И причем, кстати, как Ленин подчеркивал, открывать вот такие политические контуры этого будущего Маркс не брался. Маркс говорил, ну да, и рано или поздно мы, значит, пролетарии там овладеют всем хозяйством. Практическую сторону этого дела так более-менее Энгельс расписывал, как это будет. Потому что, если вы помните, Шариков, когда он читает именно переписку Энгельса с Каутским, не Маркса. Он читает Энгельса. А потому что именно Энгельс писал, вот это, ему задавали вопросы. Говорит, ну а что делать? Как решать квартирный вопрос? Энгельс писал, ну как решать? Конфисковать жилье и распределить. Вот как его по-другому быстро не решишь. Или строить жилье, а если строить его некогда, значит, конфисковать и нормировать. Да? Вот поэтому Шариков читает Энгельса, не Маркс. Маркс всякие детали не вдавался. Ленин говорит, что да, вот мы возьмем власть в России, ок, а ну дальше нужна мировая революция. Дальше мы должны прощупать Европу штыком, дальше мы должны понести революцию дальше. И, кстати, экономическое устройство, план распределения, продразверстка, талоны, а это все не Ленин придумал, он у немцев подсмотрел. Потому что, в принципе, вот этот аппарат такого планового регулирования хозяйства, он был отработан в Германии во время Первой мировой войны. Плановые задания, распределение, принудительное распределение ресурсов, карточки, да, ограничение потребления, нормирование потребления. И, соответственно, за счет этого мы можем... То есть идея была в том, которую Ленин увидел, которую... Ну, подхватил. Немцы-то делали это все для фронта, все для победы. Как сделать так, чтобы ресурсы направить, делать то, что нужно армии? Что там генерал Людендорф заказывал, то надо делать. Как это делать? Ну, значит, надо нормировать, нужен план, нужны плановые задания предприятиям. По деньгам рассчитаемся как-нибудь потом, вы главное сделайте. А не хватает населению товаров, сервисов, ну, значит, будем ограничивать население, что вы хотите. И за эту идею Ленин ухватился. Давайте нормировать, давайте план, давайте Обычно все эти механизмы планового управления хозяйством, они были отработаны и как в Германии, так, кстати, были в Российской империи, где уже и продразверстку придумали, и что надо будет забирать хлеб у крестьян. То есть здесь, с этой точки зрения, это Сталин, ни Ленин, ни Сталин ничего не изобрели. Проблема в другом была. Когда было понятно, что мировой революции не получилось, то вопрос, что делать дальше? Как мы будем существовать, как это называлось тогда, во враждебном капиталистическом окружении? Мы говорим, ну давайте, ну ок, давайте учиться торговать. Капиталисты там продадут нам ту же веревку, на которую мы их повесим. А капиталисты говорят, надо, давайте торговать. Как насчет захваченной собственности, которую вы ликвидировали там, в 2018 году? Как насчет возврата платежей по кредитам, которые Российская империя брала? Ленин говорит, нет, значит, имущество не вернем, кредиты не вернем. Ребят, что вы хотите? Не вернем, так значит и бизнеса не будет, и вложений не будет. И тут Сталин говорит, уже после смерти Ленина, а мы построим социализм в одной отдельно взятой стране. Мы сначала построим социализм в одной отдельно взятой стране, проведем модернизацию, построим новую промышленность, и, соответственно, у нас тогда все будет хорошо. Ну и потом уже расширим Союз Советских Социалистических Республик. Окей. В чем была идея-то Советского Союза? Для того, чтобы любая страна могла в него так или иначе вписаться, включиться. Пожалуйста, только сделай у себя советскую власть и социализм, а ты член СССР. Один здоровье. Я напоминаю о том, что необходимо нам, что все, что мы делаем на ваши донаты, на вашу поддержку и финансовую. И соответственно, данные, которые у нас здесь указаны, карты, они в вашем распоряжении. Так что прошу вас поддержать канал. Так, посмотрю, что у нас здесь за советы. Так, я напоминаю, да, благодарность. Так. А вот здесь еще мне вспоминают про. Сейчас посмотрю вопросы. Так. Укороченный рабочий день. Не с того угла вы на Сталина смотрите, говорит Каталон. Так, Маркс ни при чем, Преображенский велел жить переписку. А вопрос, Троцкий лучше Сталина был или нет? Так, цены можно снижать. Значит, смотрите, по поводу того, был ли Троцкий лучше Сталина или нет. Мы этого не знаем. Троцкому судьба не дала возможность себя проявить как экономисту, но, в общем, троцкистская идея экономическая была, заключалась в том, что нужно проводить так называемые, что необходимые ресурсы для модернизации можно получить через так называемые ножницы цен. То есть мы, пользуясь тем, что мы монополисты по скупке, значит, зерна, да, мы скупаем зерно, и мы, соответственно, можем за это зерно назначать любую цену. А почему мы можем назначать? Потому что мы же крестьянину не дали землю, мы крестьянину дали землю, мы его обеспечили, мы избавили его, там, разделили там помещичьи земли. Пожалуйста, сей сколько хочешь, делай, что хочешь, и продавай нам хлеб. Хлеб мы у тебя купим дешево. А что бы ты хотел? Зато у тебя есть земля. мое, что называется, себе дали вот этот капитал, да? Значит, и соответственно, а вот крестьянин дальше пойдет в город, да? Он что будет делать? А мы ему купим, мы ему продадим промышленные товары дорого. Мы продадим ему промышленные товары дорого, и отлично у нас сразу образуется вот этот излишек капитала. Это были ножницы цен, которые, кстати, предлагали, как называется, троцкист. Но что получилось с этой историей? А получилось практически то же самое, что получилось во время Первой мировой войны, когда оказалось, что крестьянин, значит, цены повысились, и крестьяне в городах цены были очень высокие, началась инфляция, крестьяне ничего не могли купить, а они просто стали сворачивать посев. Если я не могу продать достаточно, мне хватит на то, чтобы прокормиться, пропитаться, а производить хлеб я не буду. И такая же история произошла в конце 20-х годов. Крестьяне просто стали сворачивать посев. И тогда товарищ Сталин говорит, нет, так дело не пойдет. Нужно проводить продразверстку. А как ты ее проведешь? Опять послать армию отбирать хлеб у крестьян? Тоже так не получится. А давайте мы сделаем по-другому. Давайте мы обобществим наше приказ, значит, обобществим опять землю, скотину, да, все хозяйство, орудие труда, мы все их обобществим, крестьянину скажем, кулаков мы выселим, имущество кулаков мы поделим между крестьянами, которых мы там объявляем бедняками и середняками, и они работают, сдают хлеб по минимальным ценам, государству мы сдаем хлеб. А деньги откуда? И в зависимости от проработанного времени, от проработанного времени мы крестьянину выдаем продуктами выдаем то, что он заработал. Не деньгами, продуктами. А что дальше делать он с ним будет? А вот дальше он продаст. У него есть подсобное хозяйство, у него есть значит, вот этот его продуктовый пай, он это уже как-нибудь продаст сам, и вот у него появились деньги. Гениальная идея, в общем, да? Которая позволяет, что называется, во-первых, занизить цену труда, потому что если мы у человека покупаем, у производителя продукта, покупаем его продукты по той цене, которую устанавливаем мы, это мы фактически устанавливаем цену его труда, сколько он вложил. И если мы покупаем это дешево, значит, труд мы его оцениваем дешево. Что в этой ситуации крестьянину делать? Ну, один вариант – работать на земле как можно больше, а у него возьмут товар, все равно его хозяйство возьмут столько, сколько захотят, или бежать, стараться бежать в город и наниматься в городе на любую работу, на которую он захочет. Вот у вас получается практически бесплатная рабочая сила. Сейчас у нас через 1 минуту у нас будет перерыв. Я буду рад вашим вопросам. И, соответственно, после этого расскажу про мифы и про сталинские обязательно снижения цен и про то, как себе Сталин представлял будущее свое хозяйство социалистическое. Что у нас еще здесь за вопросы будут? Так. Макс Вольф говорит, Карл Маркс был бы обалдел, если бы узнал о строительстве социализма Сталина в одной стране. Вот это точно. Так. Маркс говорил, что возможен только в развитой стране. Ленин критически говорил об этой жизни Маркса, наверное, убедился. Нет, Ленин и Сталин очень хорошо читали Маркса и его приспособили к своим делам. Так, что еще? Нет, это не предвыборная программа. Спасибо, Максим, на добром слове. Да, про маленькую конфетную фабрику очень интересно. На Земле стали. Так, рассказываем мы про паспорта тоже. Так, и у нас сейчас. Здравствуйте, Алексей. Да, напоминаю, злорадная шутка советского времени. ВКПБ, второе крепостное право большевиков. Так оно и было. И у нас сейчас должен быть короткий перерыв.
Ровно год назад «Эхо Москвы» отключили от эфира. То же сделали с нашей радиостанцией «Эхо Петербурга». Незаконно и беспардонно. Ведь просто потому, что они живут в прошлом с головой, повернутой назад, и потому недооценили возможности современных технологий. За этот год мы восстановили весь петербургский объем вещания. И даже увеличиваем его дальше. Мы оставили в эфире самые популярные наши программы и запустили новые передачи. Это и Максим Кузахметов с Елизаветой Маятной с проектом «Честно о главном». Это Дмитрий Губин и Марк Нуждин с программой «Губин on Air». И Дмитрий Гаврилов с его большими полуторачасовыми интервью с известными россиянами, которые покинули страну. Спасибо им и тем, кто работал и работает на нынешнем петербургском эхе. И я очень надеюсь, что к нам вернутся всегда и те, кто по разным причинам после закрытия станции не смог у нас работать. Мы еще не вернули полностью свою аудиторию, но стараемся это делать по мере возможностей. Впервые ведь наши видео стали набирать по 1 миллиону просмотров. Их, правда, не очень много, вот, но многие стали набирать больше 100 тысяч. И спасибо всем вам за поддержку, так как без вас этого просто не случилось, потому что это и ваш тоже проект. Мы ищем выход вместе с вами, будучи частью большого эха, и мы работаем для вас. Даже если вдруг закроют YouTube, эхо будет жить. Потому что вот у них, вы поняли, о ком я говорю, у них шансов нет. И мельницы богов мелят медленно. Спасибо вам большое, и мы продолжаем наши эфиры.
Весна будет.
И еще раз я вас приветствую. Совершенно справедливо мне подсказывают здесь, уважаемые слушатели, что надо читать вопросы, которые здесь звучат. Да, это правда. Буду читать вопросы, на которые отвечаю. Так, значит, здесь вопросы у нас такие. Правда ли, что Берия хотел упразднить колхозы? Не знаю, расстреляли его не за это. Так, про технологии в СССР. Насколько хватило заводов, купленных в США, и тех заводов, которые вывезли из Германии после 1945 года. Так, значит, здесь следующая потрясающая, конечно, история про... Про эту сталинскую индустриализацию, которая была такой производной от коллективизации. Хорошо, вы получили практически бесплатную рабочую силу, вы получили хлеб, вы имеете возможность получить валюту, а следующий ход Сталина был какой? Он создает Торгсин. Эти магазины по торговле с иностранцами, как они назывались. А для чего? А для того, чтобы, сосредоточив в своих руках продовольствие, иметь возможность получить с людей то, что у людей припрятано. Вводятся карточки. И карточные нормы достаточно жесткие. То есть никакую там, особенно не разъешься. И причем эти карточные нормы привязаны в зависимости от того, где ты работаешь. Где ты работаешь и кто ты. В зависимости от этого ты получаешь карточку, по которой ты можешь купить продукты по твердым государственным ценам. Эти цены тебе власть гарантирует. А что делать? А если тебе не хватает или ты хочешь купить что-то еще? А, пожалуйста, есть магазин Торгсина. Куда ты можешь принести золото, куда ты можешь принести валюту, ты можешь принести серебро, ты можешь принести все что угодно, и ну, имеющие ценности, ну, золото, валюту, драгоценности. У тебя их обменяют на боны Тарксина, такие денежные суррогаты, расчетные билеты, и ты можешь купить себе еду. Ты можешь купить себе еду, можешь купить импортные товары, и, соответственно, ты можешь вот это каким-то образом приобрести. И люди на это ведутся. А потому что либо у тебя эти по карточным нормам ты покупаешь, либо ты имеешь возможность как-то чем-то себя подкормить. И люди несут в Тарксин золото, люди несут в Тарксин валюту, все, что у них, что называется, там накоплено. Кстати, важный фактор. Сталин до войны совершенно спокойно относится к тому, что вот у людей, люди откуда-то там получают валюту. Да, ее надо потом изъять, ее потом изымают. Естественно, при каждом удобном случае разными способами, но если ты получаешь от своих родственников за границей, а до там 30-е годы, пожалуйста, там какие-то посылки из-за границы, валюты из-за границы, это все приветствуется. Пожалуйста, переводи, самое главное, чтобы у тебя были вот эти, чтобы потом-то мы у тебя эту валюту заберем, да? И но вопрос, технологии нужны, тебе нужны для производства, тебе нужны технологии, тебе нужны специалисты, и стороны это все покупают. То есть здесь, конечно, никакого там никакой опоры на собственные силы, никакой там что типа вот мы сделали сейчас здесь все сами, нет, ничего этого даже не пытаются делать. А приглашают самых лучших инженеров, привозят самые современные на тот момент технологии и начинают строить промышленность благодаря практически дешевому, практически бесплатному труду. В чем здесь проблема? Крайне низкое качество того, что производится. Крайне низкое качество того, что производится. И что здесь еще важно? Стоит еще вопрос в том, все же делается методом проб и ошибок. Все делается на коленке. Все делается наспех. И какая еще есть здесь очень интересная история, характерная с стахановским движением, да? Замечательно. Это история про то, как заставить людей работать больше, как определить вот те самые пределы человеческого труда. Потому что когда организуются вот эти вот стахановские рекорды, ключевой момент во всех этих стахановских рекордах – это норма выработки. То есть сколько должен человек был сделать и как это можно увеличить. Значит, здесь история о том, что, ну, когда, например, был этот рекорд, рекорд знаменитый Стаханова, там была история такая, да. Во-первых, у него была, да, он работал, он там рубил уголь, но целая команда, которая с ним работала и откатывала этот уголь, и отбойного тока ему дали хороший, и давление, и сжатый воздух отключили на всей шахте для того, чтобы там обеспечить у него работу этого отбойного молотка, и парторг там держал лампу. И вот эта история, когда он нарубил несколько там десятков тонн угля за смену, это была история про то, что вот он доказал, что такую норму можно устанавливать. Один раз рекорд, дальше норма. Вообще у Алексея Стаханова, у него такая страшная судьба, у этого человека, такого знамени и вот этого стахановского движения, которое получило его имя. Да, его, естественно, при Сталине был возвышен, награжден. И он в итоге был сделан заместителем наркома вот этой угольной промышленности. Естественно, ничем он не занимался, там приходил в этот свой наркомат, потом в министерство, просто там жил в Москве, все было хорошо у него. А потом уже после смерти Сталина к Хрущеву приехала какая-то там делегация, и его спросили, а вот был такой знаменитый рабочий шахтер Стаханов, а что с ним сейчас? А Хрущев сказал, да как работал на шахте, так и работал. И Стаханова моментально сняли с должности и отправили его на его родину, где он, в общем, как бы упасть из заместителя министра, пусть и ничего не делающего, до рядового, это, конечно, страшно. Это, конечно, страшно. И, в общем, судьба, история страшная. Про него только в 70-м году, когда Брежнев уже спросил по какому-то поводу, что говорит, Астаханов, ну, вспомнить, что там Стахановское движение, говорит, посмотрел документы, а что, говорит, Стаханов не герой социалистического труда? Говорит, нет, ему говорят, а почему? Ну, тогда еще не было этого звания. И говорит, а, понятно, ну, значит, надо присвоить. Стаханову в 70-м году присвоили это звание героя. Значит, кстати, звание Героя социалистического труда присвоил себе Сталин. Он его создал. В 1939 году к своему 60-летию была учреждена вот эта награда. Золотая звезда Героя социалистического труда. Так, и что у нас еще здесь сделаем? Напоминаю по поводу наших донатов, по поводу поддержки нашего канала и на что еще хотел бы обратить внимание. Значит, здесь вот говорит, пишет мне Виктор Пелевин, говорит, плохо писал, хорошо. Понятно, его десяток институтов писали. Нет, писал сам. Писал сам. Это вот за что Сталина не упрекнешь, это он писал сам. Действительно. И черновики сохранились, и свидетельства эти все. Нет, нет, нет. Писал сам, писал хорошо. Он же себя всегда в анкетах, он писал, называл себя журналистом. Он писал журналистом, писал, что я журналист, писал об этом в анкетах, очень гордился этим, потому что Сталин ведь пришел к власти, вот вошел в круг близких к Ленину людей. Он был летом 17-го года и осенью он был главным редактором газеты «Правда». То есть у того вдохновителя и организатора всех наших побед. А у Сталина это было важно. И он вот этим занимался. И вообще придавал очень большое значение прессе, журналистике, литературе. То получилось из вот этой вот сталинской индустриализации. Да, смогли построить заводы. Да, смогли построить громадные промышленные комплексы, обеспечить в огромных масштабах производство оружия в первую очередь. И, конечно, это то, что промышленность Советского Союза была построена иностранцами, это сыграло очень важную роль во время Отечественной войны. Потому что было понятно, как подключить сталинские оружейные заводы соответственно, к американской промышленности. Как подключить, почему Советский Союз удалось быстро подключить к мировой экономике во время войны, а потому что стандарты были, потому что было понятно, потому что вот они, американские конвейеры, вот они, американские станки, вот это все. Было понятно, что вести, что делать и как производить. И благодаря этому в огромной степени промышленность Советского Союза справилась с вот той нагрузкой, которая на нее упала во время войны, колоссальной. После войны восстановление. За счет чего было обеспечено восстановление после военного? Репарации. Репарации из Германии в огромных количествах. И плюс еще труд немецких военнопленных. Труд немецких военнопленных, квалифицированных, аккуратных, дисциплинированных, умеющих работать с этим оборудованием, которые привозили. И еще был момент, которым забывают, но о котором у нас еще не любят говорить. Сталину невероятно повезло, вот я подчеркиваю, повезло с человеческим капиталом. Он получил свое распоряжение, когда мы говорим вот о научно-технологической революции в СССР, огромных, действительно больших технологических достижениях. Те прорывные технологические достижения Советского Союза, это, кстати, 30-е, 40-е, ну и на излете 50-е годы, вот по-настоящему прорывные. Почему? А потому что были люди, которые окончили дореволюционные университеты и вот дореволюционные гимназии и получили вот это хорошее фундаментальное гуманитарное образование, и которым могли выполнять, могли решать вот эти сталинские задачи. И этому действительно придавало огромное значение, но чего стоило только там, когда академика Капицу захватили фактически, да вынудили приехать в СССР, соответственно, его привезли в Советский Союз, ну, вернее, он приехал в Советский Союз на научный конгресс, не разрешили вернуться в Англию, Капица, любимый ученик из Эрфорда, и великий физик, гениальный физик, и принимается специальное постановление политбюро Капицы, чтобы дать любые возможности ему. Да. И, конечно, огромную роль сыграло то, что в 1938 году там Капица фактически спасает Ландау. Ландау тоже гениальный физик наш, который был арестован по доносу, и об этом узнает Капица, немедленно встречается со Сталином, и Сталин освобождает Ландау, его освобождают. И вот это просто один из эпизодов, который я сказал. Был человеческий капитал, которого можно было ставить совершенно вот эти невероятные задачи. Сделай то, не знаю что. Создай из ничего. Да? Это было сделано. Хорошо ли, худо, но как только этот потенциал у тех людей, да, ну, академик Йоффе, ученик рентгена, академик Капица, ученик Резерфорда. Резерфорд считал его там, своим преемником в Англии, возможным. Все могло пойти иначе. И вот эти люди действительно дали Сталину бомбу. После войны, естественно, с поддержкой американских, опять же, технологий. Но вот эту штуку он получил. Советский Союз получил ядерный реактор, ядерное оружие. За счет чего? За счет колоссального напряжения всей страны. А дальше большевики выдохнули. А дальше могли уже они не бояться. Дальше они могли сказать, что ну вот, теперь у нас есть штука, которая точно гарантирует нам то, что мы здесь в случае чего сможем усидеть на своих местах, чего большевики очень боялись очень долго. И вот здесь, наверное, вот с выполненной задачей, а дальше сталинские выдвиженцы, они себя спросили, ну вот, товарищ Сталин свою задачу выполнил, мы теперь гарантированы будем от каких-то неприятностей извне, да. А изнутри мы уж как-нибудь с крестьянами справимся, мы уж как-нибудь с народом справимся. И надо сказать, что первое, что как только Сталин умирает, начинаются разговоры о том, что они отменили колхозы.
не отменить ли колхозы, а давайте-ка мы сейчас уже людям дадим какие-то послабления, давайте людям как-то будем жить. И вообще, кстати, вот этот весь экономический рост, ну, просто пример, да? Единственное время, когда Советский Союз рос, вот был экономический рост там по 7%, когда правда это было уже после смерти Сталина, это было уже в 50-е, когда народ оставили в покое. Стоило народ оставить в покое, как сразу же получили вот этот, большой, большой экономический эффект. Достаточно было только не быть слишком лютым. И сразу мы получаем экономический рост. Вот, наверное, те уроки из сталинской экономики, которые хотел бы рассказать. Я, правда, не успел рассказать о том, почему женщинам нравятся диктаторы. А действительно, действительно нравятся. И почему нравятся? Наверное, потому что они им нравятся в условиях диктатуры. Они нравятся в условиях диктатуры. Так же, как... потому что вот в условиях такого режима, как был при Сталине, только самый жестокий, самый властный может обеспечить, может, как женщине представляется, обеспечить ее будущее и ее детей. Да, такая реакция. А вот в нормальном, скажем так, обществе, да, диктаторы называются абьюзерами. И женщинам они нравятся гораздо меньше. То есть, наверное, диктатор нравится женщинам в первую очередь в условиях диктатуры. Ну что же, большое спасибо за то, что были со мной, за то, что мы поговорили об этом разговоре. Да, вот Умка говорит, каждый, кто любит Сталина, считает, что он будет охранником, а не будет стоять у стенки. Конечно. Конечно, все считают именно так. Напился, я обязательно напишу вот эту историю, отражу ее в своем телеграм-канале. Так, напишу об этом и, соответственно, буду признателен за ваши лайки, буду признателен за ваши комментарии и за, соответственно, вот эти за подписку на канал в Телеграме. Да, и вот здесь замечательно. Скажите, государю, что англичан ружьем и кирпичом не чистят, пусть чтобы у нас не чистили. А то, крайне бог, война, они стоят, не годятся. А вот про бесплатное образование это не совсем так. Вот что было при Сталине платное, это образование. И в старших классах, и в институтах за образование платили деньги. И здесь, соответственно, нужно было за это. Это стоило дорого, только при Хрущеве отменили. Так, ну что же, коллеги, бесплатных квартир в СССР тоже, конечно, не было. Они были очень ограничены. Сталин вообще не заморачивался со строительством массового жилья, только при Хрущеве началось. Так, ну что, коллеги, значит, мы тогда будем завершать нашу беседу. Это был канал «Ищем выход», Дмитрий Прокофьев. Я буду рад вашим вопросам на адрес dpolarfox. И читайте, пожалуйста, телеграм-канал «Деньги и писец».